«Человек из телевизора».
Доброе утро, здравствуйте, с вами «Человек из телевизора», как всегда по субботам в прямом эфире, с нами Ксения Ларина.
Всем привет, всем привет. Елена
вот.
Петровская.
Спасибо, я наконец тебя увидела. И за звукорежиссерским пультом у нас Василий Александров. Так что вот, начинаем.
Ну что, у нас сегодня особенный день, 18 декабря, и перед тем, как объявить именины наших эфиров, конечно, обязаны просто. Должны поздравить с днем рождения нашего главного редактора Алексея Алексеевича Рептиктова. Прежде всего,
я присоединяюсь. Это у нас всегда был такой традиционный прекрасный день, когда мы собирались, поздравляли. Пандемия нарушила наши планы, но надеюсь, что и это пройдет, и мы будем по-прежнему встречать этот день рождения все вместе, точно так же, как и дни рождения «Эхо», которые, к сожалению, тоже у нас некоторым образом затормозились. Я тебя не слышу. Ужасно, что я не только не слышу, но и не вижу. Дорогая Ксения, поправьте нам, пожалуйста, наши технические службы, наш эфир. А мы пока продолжаем, потому как событий очень много у нас на этой неделе накопилось, и все так или иначе надо обсуждать. Сейчас к нам, когда присоединится Ксения, то она нам зачитает обычное наше меню. Но вот пока я могу сказать, что на этой неделе было много важных политических событий, связанных так или иначе с телевидением, с медиа. Например, канал «Настоящее время», который у нас признан иноагентом, показал полностью речь Дарьи Навальной на вручении ее отцу Сахаровской премии, премии Европарламента. Вчера буквально вот вечером, накануне нашего эфира, можно сказать, был замечательный эфир. Всем советую посмотреть на, опять же, иностранном агенте, телеканале «Дождь». Наталья Синдеева разговаривала с Лией Ахеджаковой. Лия Ахеджакова – это, естественно, тоже всегда экранное событие, тем более, что она не очень часто дает интервью. Ксения нас по-прежнему не слышит. Приходится пока переходить в режим монолога. В мои планы это не входило. Много было интересных интервью, и был совершенно потрясающий выпуск канала, YouTube-канала Алексея Пивоварова «Редакция», который открыл для нас, ну, для многих из нас, совершенно доселе неизвестного ученого, который совершил прорыв. И он расшифровал в свое время, еще, по-моему, в 50-е годы, письменность майя, загадка, над которой человечество билось многие, наверное, века и столетия. Почему так получилось, почему имя этого ученого Юрия Кнорозова никому из нас неизвестно, это огромный вопрос, потому что многие его сравнивают, ну, в общем, с Юрием Гагариным, да, человек, который прорвался в такие сферы, где на самом деле над которыми бились многие лучшие умы. И памятник ученому Юрию Кнорозову стоит не в Санкт-Петербурге, а стоит в Мексике, где, собственно говоря, сам ученый, раскрывший эту загадку, побывал только уже к концу жизни. Слышим ли мы Ксению Ларину?
Я все слышу.
Ох, ура! Ну, давай тогда читай наше меню, потому что уже
я... А ты меня видишь?
Я тебя не вижу пока, но я тебя хотя бы слышу, уже счастье.
Удивительно, что-то происходит.
Вот сейчас вижу, да, вдруг.
Я слышала, что ты рассказывала про цивилизацию майя, да?
Я начала с политических событий, а перешла, просто перечисляю, что было интересного и что нашим дорогим слушателям стоит на этой неделе посмотреть.
То есть мы сказали про премию Сахарова для Алексея, да? Сказали уже?
Только назвала премию Сахарова для Алексея Навального,
давай,
назвала.
Давай, быстренько прочту уже, чтобы мы друг другу не мешали. Значит, премия Сахарова для Навального, трансляция из Страсбурга на настоящем времени иностранном агенте, речь Дарьи Навальной. Плач по Советскому Союзу к 30-летию падения империи, 10 лет строгого режима, спецрепортаж Валерии Ратниковой к 10-летию протестов на дожде иностранного агенте, Лия Хиджакову, Натальи Синдеевой на дожде иностранном агенте, редакция, это ты сказала, выпуск «Дешифровщик», Мизулина дочка у Шихмана «Поговорить», Талызина у Верников, «Два Верник, два культура», Ирина Розанова у Гордеевой, «Скажи Гордеевой», Олег Куваев, автор «Масяни» у Дудя, «Осторожно, Собчак», выпуск «Инфо-цыгане», Андрей Колесников, летописец Путина у Быкова, ЖЗЛ. Я еще начала смотреть, чтобы испортить окончание на себе настроение сегодня утром, передачу на RTVI, встречу Тины Канделаки с Дмитрием Песковым, но не смогла. Даже на быстрой перемотке.
Не смогла.
И, наконец, даты, да, прощание. Сергей Соловьев, потрясающий совершенно человек, которого мы потеряли. И это какая-то невероятно горькая утрата. О нем много говорилось на этой неделе и писалось. Только прекрасные слова. И столетие Юрия Никулина сегодня, ровно 18 декабря. Сегодня 100 лет исполняется со дня рождения Юрия Владимировича Никулина. И, пользуясь моментом, скажу, что завтра в программе «Дифирамп» у нас Максим Никулин, сын Юрия Никулина и директор и худрук Московского цирка на Цветном бульваре. Я, кстати, вот, может быть, сразу спрошу у Иры, что там будет интересного, посвященного Юрию Никулину на телевидении, на большом.
На большом знаю, много. Как... Да. Много. Да. Фильмы идут и анонсированы фильмы, поэтому вот столетие Юрия Владимировича точно отмечают достаточно широко.
Ну, кстати, да, я посмотрела, что завтра на Первом канале, по-моему, будет трансляция специально большого вечера, который
юбилейный, да.
Проходил, да, с участием артистов эстрады. И, естественно, и друзей, и коллег Юрия Никулина. И потом на «Культуре», по-моему, тоже целый блок, посвященный ему. И фильмы, и встречи с ним. Жалко, что никто не показывает «Белый попугай». Вот я любила очень его в этих проявлениях в качестве конферансье.
Да, но это, понимаешь, как канал РЕН-ТВ, тот РЕН-ТВ, на котором столько замечательных людей тогда работали, к нашему сожалению огромному, не существует. Кстати, скоро будет юбилейная дата, 30 лет с того момента, как РЕН-ТВ в принципе образовалась как продакшн-компания, 25 лет, как это уже будет в 1 января, по-моему, 22 года, как вышел канал целый РЕН-ТВ, который мы все любили, и где работали помимо Юрия Владимировича Никулина, и Григорий Горин, и Аркадий Арканов, и Владимир Молчанов, и Юрий Рост, и сегодня Леонид Филатов. Сегодня даже представить себе невозможно вот такую россыпь выдающихся деятелей культуры, которые доверяли, поверили Лесневским, Марине Стефанине, Дмитрию. И вот. Но мы еще про это скажем чуть позже, в конце, может, года или в начале следующего.
У нас продолжается время речей и время слов. И действительно, кто-то заметил, что, видимо, какого-то важного слова не хватает сейчас для не только для публики российской, но вообще для человечества, скажу так глобально. Мне бы очень хотелось, чтобы мы с тобой обсудили выступление Даши Навальной на вручении премии имени Андрея Дмитриевича Сахарова, премия Евросоюза, которая была вручена в здании Европарламента в Страсбурге Дарье Навальной, которая пришла на это мероприятие, на эту церемонию, скажем так, с портретом своего отца. И на меня ее выступление произвело какое-то невероятное впечатление, потому что ты все время думаешь, это человек, которому 20 лет. 20 лет. Вчерашняя школьница. Она, кстати, про это тоже говорила, что цитируя, по-моему, того же Сахарова, по-моему, если я правильно помню, что моя судьба больше моей личности, да?
Крупнее, так, да, да, крупнее, это важные, да, слова, да, которые, да, он говорил.
Да, да. Она, конечно, молодчина, и видно было, что она волновалась. Понятно, что эти слова писались, наверное, тоже с помощью старших товарищей, коллективно. Но мне кажется, что она их абсолютно полностью на себя, что называется, спроецировала, она их прожила, и она прекрасно понимала, в чем смысл, главный смысл ее выступления. Да? Это то, что перестать думать о прагматизме, и, как она очень точно сказала, умиротворение тирана – это не всегда путь к миру, а, скорее всего, может быть, даже и наоборот. Имея в виду, конечно же, не только президента Путина, но и президента Лукашенко, что тоже это очень важно.
Но еще некоторое количество в мире тиранов сохранилось, угу, которыми предпочитают европейские партнеры. Лучше вот так аккуратненько, да, чтобы не буди лихо, хотя лихо разбужен давно, но предпочитают все-таки язык дипломатии, язык уговоров. Когда не помогает, тогда вступает язык санкций. Но все равно, да, эта речь действительно была значительная очень. Я прочитала потом уже в интервью Шпигелю, она дала. И, ну, я, естественно, не на немецком читаю, а в пересказе кого-то из иностранных агентов. И там как раз она рассказывает, что когда такое вот ей поступило предложение приехать и получить премию, то она, видимо, через адвокатов связывалась с отцом, и тот ей дал главный совет – говори искренне. И когда она все-таки отдала, что ли, как-то переправила ему свою речь, он, по ее словам, Алексей Анатольевич не поправил там ни слова и благословил ее на это выступление. Ну и тут только стоит сказать, что все-таки дети бывают достойны своих родителей. И действительно Дарья осознавала свою в этом выступлении миссию. И так это, видимо, и восприняла. И действительно, самое удивительное в этом, что человеку всего 20 лет, хотя, с другой стороны, ту жизнь, которую она прожила, начиная там, да, с подросткового возраста, а может, даже чуть раньше, та жизнь, которую она прожила, почти исключает иные повороты этой судьбы. Uh-huh. Так или иначе, она в это во все была вовлечена. И, хотя, опять же, она в интервью говорит, что отец до поры до времени о политике старался с ними дома не разговаривать.
Ну да, это тот самый случай, когда, что называется, волею судьбы приходится разбираться и в каких-то политических процессах, и интересоваться этим. И мало этого, даже в столь юном возрасте уже пытаться сформулировать свое отношение к тому, что происходит вокруг, не только в отношении твоей семьи, но и вообще вот внутри этого страшного пространства под названием политика и геополитика. Она, конечно, молодчина. Понятно, что бывают и есть люди, которые моложе Даши Навальной, но которые уже являются некими гражданскими активистами. У нее никогда такой путь она не проходила. Она дочь опального, бывший лучший, но опальный стрелок, да? Дочь опального политика, дочь оппозиционера, дочь политического узника. И это, конечно, важнейший момент, который не только надо осознать, но и понять, как в этом существовать тебе? Это крест, конечно же, и она его несет. Просто, а какой английский язык, Ира?
А? Ну прекрасный. Да, нам с тобой не очень легко оценить всю красоту.
Нет, ну как ты по мелодике?
Нет, ну по мелодике, конечно. Да, это правда.
Да.
И если уж такая тема у нас пошла про молодых, мне кажется, тут вот логично перейти к фильму, который сделал на иностранном агенте «Дожди». 22-летняя корреспондент, журналист, это не первый ее репортаж, Валерия Ратникова, который посвящен десятилетию начала протестов, первой Болотной. И ей было в то время 12 лет. И она сама говорит о том, что она только отраженно все это видела, конечно, там, да, тоже смотрела с родителями что-то по телевизору, но вот ей тоже показалось важным в свои уже 22 разобраться, что же это такое было, почему эти протесты, грубо говоря, сдулись. Она опросила огромное количество непосредственных участников этих всех событий, от Владимира Рыжкова до там, Ксении Собчак, множество людей.
Пархоменко.
Да там много. Да, и Пархоменко, и Ольга Романова, и Сергей Удальцов тогдашний, тоже один из лидеров этого протеста, собрала...
Максим Шевченко.
Максим Шевченко, Алексей Пивоваров, ну, всех не перечислишь, их, правда, там много. Леонид Волков, некоторые, естественно, уже за это время уехали за границу, у всех по-разному сложились судьбы. Она собрала большое количество хроники и показала, как это было. И эта хроника, она действительно ощущение, вот этот энтузиазм и вдруг такой вот подъем, который пробивает экран, ощущение, что появилась надежда, появился какой-то воздух. Но недолго музыка играла, как мы знаем. И куда-то это все ушло по разным причинам, в том числе и из-за разногласий среди лидеров вот этой так называемой оппозиции, потому что в то время еще это трудно было назвать впрямую оппозицией, да, и то, что у каждого, в общем, да, в приоритете, как сейчас модно говорить, оказалась собственная жизнь и собственные проблемы, и вот настоящих буйных на тот момент оказалось мало, и вот и нет уважения. А поодиночке, как мы знаем, даже если не поодиночке, а группами повязать намного проще, чем когда 50 или 100 тысяч выходит на площадь одновременно.
Ну да, конечно, здесь важно было понять истоки, почему вообще люди вдруг восстали. Да, это же случилось после выборов. Вы нас даже не представляете. И это было главное. Это после этого с выборами было покончено. Это, по сути, были такие последние настоящие выборы, на которые что тогда сделал Алексей Навальный. Он и многие его соратники по оппозиции, они призвали молодых людей на выборы наблюдателями, прежде всего. Не только проголосовать, но и наблюдать. И это был какой-то массовый такой вот выход совсем молодой публики. Я имею в виду даже пока еще не на протесты, а вот на эти выборы. И когда люди пришли на выборы, конечно же, они стали интересоваться их результатами. Потому что до этого было пофиг, понимаешь? А тут, когда ты сам в этом участвуешь, ты сам это наблюдаешь, ты сам видишь массовые нарушения, наглые, да? Сам напрямую сталкиваешься с этими чиновниками от ЦИКа. И тогда, конечно же, если вдруг ты видишь, что тебя не посчитали, а тебя в наглую просто обманули, конечно, ты начинаешь возмущаться. Я помню прекрасно вот этот вот из-за чего все это началось-то. А прекратилось, Ир, конечно же, да, поодиночке, но потом еще важно то, что тоже здесь есть эта тема, есть у Валерии Ратниковой в репортаже. Ну, в одну телегу впрячь не можно. Понимаешь? Когда они попытались сделать объединенный вот этот координационный совет оппозиции, в который вошли с одной стороны представители там либерального крыла, а с другой стороны ультраправого, ультранационалистического, на грани уже почти совсем таких вот, почти нацизм, национализма, такого радикального. Нереально это совместить. Это, кстати, попытка еще до этого предпринимал, мы помним, Алексей, когда он пытался вот эту вот аудиторию русских маршев привлечь к себе, что называется, тоже ее, ну, если не возглавить, то учитывать. Но этого не получилось. Это слишком разные, полярные абсолютно позиции. Невозможно. И здесь, конечно, еще этот момент самый страшный. Май, 6 мая, вот это самое болотное, которое, по сути, вот закрыло тему, что называется. И мы знаем, что было там потом, после, этот показательный процесс, который закрыл тему протестов надолго. И до сих пор она и закрыта. Но пандемия помогла.
И закрыл Валера, еще и участников многих. На весьма серьезные сроки. Да, и это тоже стало для многих сигналом к тому, что это хорошим делом не кончится. Поэтому перестали ходить. А я вспоминаю, мы же были на всех... первых так называемых этих, да, вот не так называемых, а больших вот этих акций, болотные,
да.
Сахаровые, все. И действительно, даже когда вот мы шли, да, вот этим вот там плотным потоком, все равно старались дистанцироваться от разных сомнительных каких-то флагов, организаций. И вот было тогда ощущение, что вот с этими не хочется, с этими не по пути.
И не получится.
И не получилось.
Это, кстати, одно из, как мне кажется, один из самых важных итогов этого времени. Не получится. Ну, помимо того, там, безусловно, конечно, война амбиций, у каждого свои представления о прекрасной России будущего и о своей роли вот в этом процессе. Есть несколько моментов, которые так до сих пор и не проясненных. Для меня по-прежнему остались там вот есть эти моменты пыталась выяснить Валерия у той же Ксении Собчак, у Сергея Пархоменко, у Оли Романовой, потому что слухов было много и каких-то конспирологических версий, кто кого слил, кто кого сдал. До сих пор вопросы остаются. Но факт тот, что, во-первых, она это достала, эту тему, она важнейшая в новейшей истории России, безусловно, в истории демократического движения и его падения. Огромный, важнейший урок для людей, которые себя позиционируют как политическая оппозиция, я думаю, что все это прекрасно понимают сегодня, оглядываясь назад. И она, конечно, молодец, что в свои там, 22 года, несмотря на то, что ей было 12, она все равно в плену этих мифов, такого флера романтического, этих протестов 10-11 годов, она все равно вот существовала как гражданин, пусть молодой и юный, но гражданин. И это было, конечно, очень интересно. Молодчина.
Ну, я должна сказать, что эта тема, естественно, была только, может быть, еще на каких-то иноагентах она была освещена, но вот так вот подробно и с попыткой какой-то...
Ну, у того же, у Михаила Фишмана.
Нет, это понятно. Да, это понятно. А у Валерии Ратниковой вот это вот, ну, наиболее полное, это даже не столько спецрепортаж, сколько это, в общем, полноценный фильм и попытка понять, как это получилось, не касаясь официальной сегодняшней идеологии, вот, значит, которая присутствует в обществе. Сейчас мы будем прерываться на новости, а дальше, я надеюсь, без технических сбоев продолжим наш обзор.
Человек из телевизора.
Мы продолжаем. Человек из телевизора. И идем дальше. К какой мы теме перейдем? Я думаю, что сейчас как раз логично вспомнить еще одну дату, по отношению к которой как раз официальные идеологи уже окончательно определились. Это сюжеты и программы, посвященные 30-летию развала СССР. И на эту тему довольно много было и сюжетов, и фильмов.
Я не смогла тоже. Там был фильм, говорят, какой-то страшный, Кондрашова, да? Там... который, по сути, вообще просто все полностью переписал, вот так вот просто... поверх, знаешь, как пишут режиссеры некие модные, поверх текста пьесы пишут свое. Вот как бы здесь как бы свое написали. Так это было? Ты смотрела?
Я не до такой степени фанатично в просмотрах официального телевидения, но, конечно, смотрела часть. И фильмом это сложно назвать, потому что это называется такая напиханка. Туда всего напихали, без логики, без хронологии, перескакивания из одной эпохи буквально в другую. Но смысл уже понятен, и наиболее внятно это сформулировал, предваряя фильм и анонсируя Киселев в «Вестях недели», когда он назвал 8 декабря скорбной датой нашего календаря. Ну и дальше коротко изложил хронологию событий. Ну, грубо, сейчас я огрубляю, существовала великая страна, эксперимент для всего человечества и человеческой цивилизации. Не без проблем, но у кого не бывает проблем. И все кончилось на Горбачеве, который вступил в разные отношения с Западом и с Америкой, был очарован, выполнил задачу, которая стояла, так или иначе, да, но это формулируется, задачу, которую, в свою очередь, поставили перед собой американцы и президент Рейган, уничтожить Советский Союз, а потом Ельцин уже окончательно, в первую очередь, борясь за собственную власть, решил все поделить, и начались страшные, ужасные годы, которые без содрогания никто не может вспоминать, бандитизм, нищета, кошмар и так далее. И, наконец, солнце снова взошло.
Там Путин сказал, что он был таксист.
Да, да, да. Вот. И взошло, наконец, солнце засияло, и мы вступили уже на правильный путь, и путь, который нас фактически уже привел в светлое наше будущее. Самое печальное, что Киселев еще и связал вот это вот, да, настроение центробежное, которое привели к развалу и распаду тогда страны, с выступлением Александра Николаевича Сокурова на заседании Совета по правам человека и гражданскому обществу, в том смысле, что если вы думаете, что таких настроений нет сегодня, вы ошибаетесь, вот полюбуйтесь. Дальше
то есть они как притаились, сначала притаились на время.
Да, на 30 лет сейчас. Почти, да, да, притаились. Да, да. А вот теперь вот некоторые представители интеллигенции, оказывается, вынашивают коварные планы. Это я тоже уже домысливаю вот насчет коварных планов, но планы, безусловно, коварные. Развалить теперь уже и Россию. И стало понятно, почему и в какой контекст угодил своим выступлением Сокуров. Вот даже несмотря на то, что, да, Путин, конечно, был разозлен и откровенно раздражен его выступлением, но все-таки он в конце выразил какое-то почтение к нему и предложил уже приватно подискутировать. Вот даже несмотря на это, стало понятно, что Сокуров используется в таком качестве примера, а вот будет всякому неповадно, кто осмелится высказать вот такого рода мысли, которые высказал Александр Николаевич. Вообще вся история с ним, конечно, чудовищная. Особенно чудовищно было выступление Соловьева на его YouTube-канале. Ты тоже это видела? Вот это ты видела.
Да, Соловьев Лайв.
Да, и
это чистой воды натравливание на человека. Призыв к расправе. Вот так я это кондицирую. Соловьев очень любит кидаться статьями Уголовного кодекса. Да, и кричать: это статья, обратите внимание, и называют статьи. Да? Так вот, это прямой призыв к расправе. И сегодня то, что происходит вокруг Александра Сокурова, это что-то страшное. Если человек написал уже письмо Фадееву и своим коллегам с извинениями, но, кстати, тоже еще одна история в качестве пузыря, да, что это письмо почему-то вылилось в паблик, потому что это было личное письмо Фадееву, о чем, кстати, сказал Сокуров сам, что он не рассчитывал, что это письмо будет опубликовано. И вчера, я помню, даже Николай Кацванидзе, тоже коллега Сокурова по СПЧ, тоже сказал, что он как-то удивлен, что это письмо вдруг вышло в публичную плоскость, оно личное письмо. И для меня большой вопрос, говорит Николай, каким образом оно вообще возникло. И вообще все, что там происходит. Эта тема, ты помнишь...
Так, у нас прервалась опять Ксения, у нас сегодня какой-то потрясающий эфир. Так вот, в этом чудовищном фактически монологе, который произносил Соловьев в адрес замечательного, а можно даже, наверное, сказать, и великого кинорежиссера и нашего соотечественника. Там звучат просто совершенно оскорбительные характеристики. Попутно под руку ему попадают, естественно, и Дмитрий Муратов с его Нобелевской лекции, и Алексей Венедиктов, который вызывает у Соловьева просто какую-то патологическую ярость, ненависть. Он не стесняется в выражениях никогда, называя либерастной мерзотой всех, кого он перечисляет, и включая туда Сокурова. И от этого просто волосы дыбом встают. Но истинная причина такой злобы невероятной, животной, там тоже явлено во всей, значит, своей откровенности. Оказывается, Александр Николаевич в каком-то из интервью, не в этот раз, говорил о том, что...
к трибуналу, да, отправить, в Гагу. Да, да, да.
Как он говорит, политические обозреватели несут ответственность, и они преступники перед своим народом и перед в целом гуманитарным пространством своей страны, поэтому, скорее всего, место им вот именно там, Гаагский трибунал. И это,
ну,
конечно...
то же самое, кстати, Муратов говорил, ты вспомни в своей речи,
да,
по поводу ответственности. Да?
От этого трясет абсолютно Соловьева, который откровеннее просто других. Остальные, может быть, чуть подипломатичнее, потоньше работают. А этот просто забивает вот эти вот гвозди ржавые, да, как он считает, наверное, в гроб вот этих представителей инакомыслящей интеллигенции. И слушать это невыносимо. Это просто невыносимо.
Ир, я бы в этой связи хотела сказать о фильме, который сегодня защищает Лия Ахеджакова в качестве своего аргумента в защиту Александра Сокурова в том числе, и вообще в этой довольно тяжелой, очень опасной и тревожной теме национальных взаимоотношений внутри Российской Федерации. Это фильм Хавы Хазбиевой, который называется «Верую». Это документальное кино, полнометражный фильм, который есть в Ютубе, вы можете его набрать, и, может быть, я попрошу даже в описании к нашему видео, чтобы повесили ссылку на этот фильм. Это фильм об истории ингушского народа со всеми трагедиями. Ну, собственно говоря, любая история любого народа, населяющего Российскую Федерацию, это вся история трагедий и преступлений власти по отношению к этому народу. И здесь не исключение. Это история 20-е годы, это советская власть, это репрессии, это депортация, и это, наконец, 90-е годы и спорные территории, так называемые, вплоть до сегодняшнего момента, тот самый пригородный район Ингушской республики. Здесь потрясающие совершенно люди, которые участвуют в этом фильме. Это настоящая такая интеллигенция ингушская. Собственно говоря, об этом Лия Ахеджакова говорила и... Переходим еще к одной теме. В интервью Натальи Синдеевой на «Дожде иностранном агенте» она тоже про этот фильм вспоминала. И вообще эта тема для нее очень болезненная, связанная вот с ущемлением прав национальных меньшинств, скажем так, хотя они все вполне себе... А, вот пишет Тихон Дедко нам сейчас прямо. Фильм Хазбиевой мы сегодня покажем на «Дожде». Отлично, спасибо большое, Тихон.
Иностранном агенте, да.
Да. Спасибо большое Тихону за эту информацию, так что ждите. Обязательно посмотрите эту картину.
Ну, собственно, она вчера, Лия, имею в виду, Меджидовна, как раз и говорила, спрашивала прямо в эфире у Натальи Синдеевой, угу, покажет ли она фильм, ну, покажет ли канал фильм, и та ответила утвердительно. А Лия... в свою очередь, говорила об этих диких приговорах, которые были вынесены 15 числа. Угу. Причем эти сроки какие-то кошмарные, да, за мирный протест получили и старейшины, что вообще немыслимо вот для таких республик.
Женщина первый раз
тоже об этом говорится. И смотреть эти кадры, эта тема была вчера и у Михаила Фишмана в программе «И так далее», и показывали последние слова этих старейшин, действительно очень пожилых людей, седобородых, для которых 9, 7, 8, неважно уже, это уже запредельные, да, эти сроки фактически можно считать пожизненными. А самое главное, ни за что вот там, да? А за что мы там часто задаем вопрос? Ну вот реально, ни за что. Опять же, чтобы не было, было другим неповадно. Потому что именно это был мирный протест, и люди ничего там не громили, и все это было вполне себе в законных, в принципе, рамках, если принять за некий постулат, что люди вообще, в принципе, имеют право и по Конституции, и по любой, право на мирный протест и выражение своего несогласия.
Повторю, фильм Хавы Хасбеевой «Верую» сегодня на канале «Дочь» на иностранном агенте после 15:00, после трехчасовых новостей, дорогие друзья, обратите внимание. Что-то я еще хотела сказать важное, Ира, что мы с тобой не сказали. А, про Куваева, «Масяня». Это в качестве, конечно, вот наслаждения.
Это я, уже, да.
Да, да, я начала смотреть, там такая заставка, прям хочется ее повторять все время, где Дудь собрал все варианты смеха Олега Куваева, а он смеется абсолютно как «Масяня», поскольку он ее автор.
Вот, да и похож.
И похож внешне, да. И я начала это смотреть, не могла молчать, написала Ире: «Ира, обязательно посмотри, это какое-то вот просто вот вдохновенное наслаждение общаться с таким человеком». Хотя при всей легкости, изяществе мысли его и его иронии, и его чувство юмора, он, конечно, очень много важных вещей там проговаривает, да, про то, что и про страну, и про людей, и про отношения внутренние, и вообще про право на высказывание, и замечательный сам по себе человек, невероятной глубины и понимания того, что происходит, обязательно посмотрите. Ну и еще образ Амстердама там какой-то совершенно невероятный в этом выпуске. Скажи, как он сочетается со всем.
Ну, право на смех тоже, на самом деле, существенно у нас. Права, да, сужаются. Я перед тем, как вот сейчас выходить в эфир, прочитала прекрасный просто. В Северной Корее в связи с годовщиной памяти Ким Чен Ира, отца народов, запретили 11 дней смеяться людям.
И это что? Я даже такого не знала.
Вот
это
я прочитала, меня это прямо порадовало в том смысле, что у нас есть все-таки еще какие-то перспективы, по крайней мере, смеяться хотя бы там, да, в приватном мы точно еще можем. А вот запретители, они, конечно, не знают, в принципе, удержу. И одну такую мы видели... Извини, я перехожу от прекрасной Масяни. Я перехожу к Мизулиной чере, дочери, которая возглавляет Лигу безопасного интернета и, соответственно, считает себя вправе диктовать и отслеживать, что можно, чего нельзя, фейки Моргенштерна с якобы его пропагандой наркотиков и так далее и тому подобное. Крайне важный этот был эфир. Ирина Шихман на своем канале разговаривала вот с этой... Как ее звать-то, кстати, Мизулину молодую?
Мизулина, не знаю. Мизулина дочь, я ее называю.
Ну да, да, да. Она проявила максимум терпения, но важно это почему? Потому что мы, как в том анекдоте про ребенка, понимаем, что за люди сегодня запрещают нам ковырять носу. И это смесь невероятной дремучести, мракобесия, фанаберии, исключительной какой-то необразованности, что ли, да, но дремучесть, собственно, она и есть, такая вот, и необразованность тоже. При этом исключительно выборочный подход, там замечательный есть эпизод, когда идет разговор о фейках, которые якобы там ее команда отслеживает, и Ирина задает замечательный вопрос, точный очень, а как же Бесогон и Никита Сергеевич Михалков, и цитирует, там дает кусочек, с его неприятием в свое время вакцинации, с его подозрением, что нас всех чипируют и вообще нафиг уничтожат. И замечательно следует, прекрасный просто ответ. А это совсем другое. Это авторская точка зрения. И авторитет Никиты Сергеевича столь велик, что ему позволено, а вот остальным не позволено. Посмотрите, кто не видел, потому что мы должны знать в лицо этих замечательных людей.
Зубы болят просто от таких разговоров, но самое страшное, если отключить уже все чую, да, учитывая, что сколько детей мы уже видим, которые выросли, блин, и что-то там еще теперь уже имеют свое, высказывают свои мнения и занимают уже свои должности. Получается, что мало того, что мы живем под пятой вот этой всей элиты путинской, а наши дети, получается, будут жить под пятой уже детей путинской элиты. То есть это такое вот бесконечное... такой
круговорот детей природы.
Да. Да, вот это, конечно, я такой концентрации понимания я лично давно не испытывала, потому что у нас были вот новости до этого, мы обсуждали, там, сын Кириенко занял место сына Добродеева, ну и так далее и тому подобное, да, бесконечная у нас Лиза Пескова, тоже такой активный участник политических обсуждений с разными точками зрения, ну и многих других можно вспомнить, которые сейчас уже проявляются, они есть, они уже вокруг нас. Да, говорю я так в масштабном смысле. Как-то фантастические твари, если вокруг нас, ты понимаешь?
Но это напоминает...
Твари, это цитата.
Да, да, да. Напоминает да. известную фразу, что у генералов есть свои дети, поэтому да. наши да, дети, да, 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 ваши дети, они пусть не надеются, а пока все генеральские, ну, генеральские условно не будут пристроены на хорошие хлебные местечки, мы знаем... Не одну уже династию, и у Рогозина сын какой-то там чего-то возглавляет, и у Кириенки, даже телевизион уже появились Империи. Династии.
Да, вот. Уже внук Крюка ведет что где как-то.
Это вообще было... Да, это была потрясающая история, что последний выпуск «Что, где, когда», это уж к слову о детях, да, провел совершенно неотличимый по голосу от своего отца сын Бориса Крюка, который после того, как ушел Владимир Яковлевич Ворошилов, был бессменным ведущим, но накануне прямо вот буквально эфира, что-то у него там приступ сердечный, и тогда на вахту заступил то, что отцы не допели, мы допоем. То, что отцы да. не достроили, не разрушили, мы достроим. Вот, так что я прям была дико изумлена, когда вот эту информацию озвучили.
Вчера, кстати, по поводу песен тоже надо сказать, что вчера был важный голос, выпуск «Голоса» на Первом канале. Во-первых, это был прямой эфир, это уже прямой эфир настоящий, без всяких, имейте в виду, это очень тоже важный момент. Во-вторых, это был первый выпуск без Александра Градского, и все ждали, кто заменит Александра Градского вот в роли наставника. Я, как я поняла, Ир, они приняли решение не заменять. То есть осталось пустое кресло, и ребята, которых вели, как я поняла, тоже, кстати, дети Александра Борисовича Градского, Данила и...
Данил и Мария, да. Они
Мария,
сидели,
да,
они
да.
сидели в зале. Этот эфир начался... с выступления Александра Розенбаума, который, в свою очередь, исполнил песню Александра Градского «Памяти друга», посвященную самим Александром Градским Высоцкому. Это был такой сильный очень момент. И, в принципе, конечно, уход Александра Градского, по крайней мере, этот сезон уже... лишил вот той вот, да, такой радости исполнителей.
Ну
да, ну, естественно, ну, это понятно. И мне кажется, они делают правильно, что не заняли. И, во-первых, никто и не согласился бы сесть, я думаю, в кресло наставника Александра Градского. И вот, во-вторых, что они привлекли, там было сказано, что сын и дочь Александра Градского, они участвовали в том числе в подготовке отборе, как я поняла, репертуара для членов его команды. А уже голосовали.
Да, 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 она с ними занималась сама. Мария, да?
Да, Маша.
Да, Маша, она занималась с ними, поэтому как бы они уже знали ребят и команду. Ну, конечно, они пели, я понимаю тоже, вот, что это все было окрашено таким трагизмом, таким необъятным горем потери, что каждый выступающий из команды Александра Градского, это, конечно, какой-то был невероятный плач по человеку. Это просто что-то невероятное. Они все трое были прекрасны.
И, кстати, когда только-только вся эта трагедия произошла, вот одна из его девушек, которая вошла в команду, говорила, что один последний напутствие было Александра Градского, вот эта песня «Опустела без тебя земля», которую она вчера исполнила.
Тут надо, давай мы вспомним и про Сергея Александровича Соловьева, которого мы потеряли, которого уже с ним простились. Там кто-то вспоминал из его близких, что уже будучи больным, он сказал, что только не в Дом кино. Если меня поставите меня в Доме кино, я встану и уйду, сказал он. Вот это его стиль. Вот я верю в это, что вот именно так он и сказал, будучи уже смертельно больным, уже уходящим, болел уже некоторые годы. Последние. Я так понимаю, что, конечно, смерть сына его очень сильно подкосила, и из этого он так и не выбрался, смерть Мити. Ой, ну что тут скажешь? Я, знаешь, что написал очень точно Леонид Павлючек, наш коллега, журналист и кинокритик, про него, что человек при всей как бы его, он такой душа компании, он невероятно легкий в общении человек, человек-улыбка, вот он, от него все время смеешься. Это человек, который не совершил в своей жизни ни одного подлого поступка. И ни одной подписи, ни под одним мерзким письмом вы не найдете. Сергей Соловьев остался равен фигурой, адекватной самому себе. Мы просто молодец. В своей отдельной вселенной, с отдельной планетой. И памяти его мы сегодня и смотрим фильм «Ас».
Одеться надо.
Ах, да. Извините, пожалуйста. Помоги.
Пойдем.
Давно гостилась в чудесной стране. Там плещутся
снимите рубашку.
В янтарной волне. В тенистых садах там застыли века.
Можешь пройти.
Сказка прекрасна, как сон глубока. И хочется ей до блестящей луны.
Что вы хотите взять из одежды?
Свитер.
Вот еще брюки. И там, видите, плащ.
Меня ты поймешь. Лучше страны не найдешь. Гостила в чудесной стране. Там плещутся рифы в янтарной волне. В тенистых садах там застыли века. И цвета фламинго плывут облака.
Иди за мной.
В холмах изумрудных сверкает река.
Чашку помыть надо.
Помойте.
Меня ты поймешь. Лучшей страны не найдешь. Меня ты поймешь. Лучшей страны не найдешь. Меня ты поймешь.
«Человек из телевизора».